«Однако я наглоталась воды», — сказала она. «Что произошло?» Когда ей объяснили, она благодарно посмотрела на Ганса, который отошел в сторону. Все предлагали ей отложить опыт, тем более что ее платье порядочно намокло, но она категорически отказалась. Пришлось вновь пустить ее под откос. На этот раз она благополучно спустилась вниз. Удар об упор был так силен, что ящик отбросило в сторону, но Амели была цела и невредима. Все поздравляли ее. «У вас, сэр, появился конкурент», — сказал Винклер Блоттону.
«Ничего, на сегодняшний день сэр Генри отыгрался на стратосферном прыжке», — за Блоттона ответил Цандер.
«Ну, а теперь я иду переодеваться», — сказала Амели. «И знаете, в вашем гробу страшно холодно. Я совершенно продрогла».
«Это наша оплошность, фрейлин. Мы не догадались подогреть воду, а температура здесь в горах близка к нулю», — сказал Цандер.
В городе Ганс нашел много новинок. На соседнем горном плато высились огромные мачты, радиостанции, а там, где находилась подъемная площадка, уже лежало черное огромное веретенообразное тело. Люди-муравьи копошились над ним, заканчивая электросварочные работы. Гансу хотелось поскорее посмотреть на ракету.
— Вот наш первый Ноев ковчег, — сказал Цандер, показывая на ракету. Ее вид был необычен, как туша кита, выброшенного на берег. Он имеет 100 метров длины, оболочка из вольфрамовой стали. — Удивительное совпадение! — вырвалось восклицание у епископа. — О каком совпадении вы говорите? — спросил Цандер, несколько удивленный. — Разве вам уже приходилось видеть подобное сооружение? — В Библии сказано, — объяснил епископ, — что ковчег Ноя имел в длину 300 локтей.
Локоть — древняя мера длины, величина которой колебалась от 40 сантиметров до 64 сантиметров.
— Ведь это в точности соответствует 100 метрам.
В этом совпадении епископ видел особое значение, предвещавшее успех, о чем и сообщил будущим путешественникам.
— Ах, вот вы о чем! — засмеялся Цандер. — Выходит, что я совершил плагиат, воспользовавшись чертежами Ноя. В свое оправдание могу сообщить, что этим сходство и кончается. Ширина Ноева ковчега была, если не ошибаюсь, — тоном специалиста по ковчегам заявил епископ. — В нем было нижнее, второе и третье жилье.
— Трехпалубный, значит, — с иронией сказал Цандер. Ганс как-то еще для кружка безбожников сделал подсчет кубатуры мифического Ноева ковчега, причем оказалось, что он не мог вместить в себе и десятой доли всех наземных животных, птиц, гадов и всякой пищи, какой питаются они, на 13 месяцев и 27 дней время плавания ковчега.
«Да, ковчег Ноя был более вместительный», — продолжал Цандер. «Наш ковчег имеет всего 4 метра в диаметре. В сущности, он представляет собой комбинацию 20 простых ракет». Это так называемая составная пассажирская ракета 2017 года Циолковского. Моя скромная роль при проектировании ограничилась некоторыми незначительными дополнениями и конструктивными изменениями. Каждая простая ракета заключает в себе запас горючих веществ, взрывную камеру с самодействующим инжектором и прочее. Средняя, 21-е отделение служит кают-компанией. В нем нет реактивного прибора. Это отделение имеет 20 метров длины и 4 метра в диаметре.
— А это что за дыры, опоясывающие по спирали тело ракеты? — спросил Стормер.
— Выходы дюз. В момент отлета они превратятся в огнедышащие кратеры. Горючее сгорает в камере, и через эти отверстия вылетает наружу. — Я воображала, что все ракеты должны зажигаться с хвоста, — сказала Амели.
Я так на картинках видела.
Да, но я уже сказал, что это не одна, а целых 20 ракет, соединенных вместе. Дюзы опоясывают ракету спиралью для того, чтобы придать ей при полете, возможно, большую устойчивость. Внутри ракеты взрывные трубы, также завиты спиралью. Одни изгибы расположены поперек длинной ракеты, другие вдоль. При таком устройстве наша ракета не будет вилять, как дурно управляемая лодка.
А какое помещение отводите вы каждому пассажиру?
20 кубометров. При постоянно очищаемой атмосфере этого количества, полагаю, вполне достаточно.
— А где же оранжерея, о которой вы говорили? — спросил Стормер.
— Она готова, но не собрана. Нам придется взять отдельные части внутрь ракеты, а собрать уже в межпланетном пространстве.
— Почему не на Земле?
— Потому что оранжерея стала бы огромным добавочным сопротивлением в атмосфере. Ведь эта штука в собранном виде будет иметь 500 метров длины при диаметре в 2 метра. Сделана она из очень легких материалов. Весь объем ракеты — 800 кубических метров. Она могла бы вместить 800 тонн воды. Менее трети, 240 кубометров, будет занята горючими жидкостями.
— Немало? — спросил Стормер.
— Вполне достаточно для того, чтобы 50 раз придать ракете скорость, достаточную для удаления снаряда навеки от Солнечной системы.
— Значит, это и есть ваша машина времени, при помощи которой вы заставите Землю в год проделать все ее революции, войны и специальные всемирные потопы?
— О, нет! Для этого потребуется кое-что покрепче обычных взрывчатых веществ.
Стормер любил цифры и спросил, сколько весит оболочка ракеты.
40 тонн. Запасы, инструменты, оранжерея — 30 тонн. Люди и весь прочий багаж — 10 тонн. Вес оболочки ракеты со всем снаряжением в 3 раза меньше веса горючего материала. Заполненное кислородом пространство составляет 400 кубических метров. Других вопросов нет?
Пока нет. Да, главное, когда же ковчег будет готов?
Задержка не за нами. Сейчас чрезвычайно трудно получать материалы.
Да, увы, вздохнул Стормер.
Это напомнило ему о горестном положении в мире. На заводах одной страны бастуют рабочие, в другой — транспортники, там осадное положение, война, там революция. Этак, пожалуй, и не выберешься, и тогда вместо неба прямехонько угодишь в ад.
Вы уж поторопитесь, мистер Цандер, — прибавил он почти просительно.
После осмотра ракеты Ганс хотел идти дальше, но Винклер отвел его в сторону и сказал: «Дело в том, что тебя ждет Луиджи Пуччи».
«Это кто еще?»
«Оригинал, каких мало, да ты сам увидишь. Наш главный радиоинженер. Цандер высоко ценит его. У него есть чему поучиться. Воспользуйся случаем. Только уж примирись заранее с его манерой обращения. Иди на аэродром, там ждет авиетка, она доставит тебя к радиостанции. Как только сойдешь на площадку, иди прямо по дорожке, усыпанной белым щебнем, никуда не сворачивая».
«Ты отправляешь меня с такими напутствиями, словно я иду к злому волшебнику, и на пути меня подстерегают сказочные драконы».
«Оно почти так и есть, и драконы Пуччи, который повелевает ими, поопаснее всяких сказочных семиглавых змеев. В 10 вечера ты вернешься, а Виетка прилетит за тобой».
«Есть», — коротко ответил Ганс и отправился к аэродрому.